Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 вечера, в Праге, 19.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередной теракт. В Дагестане есть погибшие.
Террорист-смертник намеревался проникнуть вглубь военного палаточного лагеря.
Чем закончился визит Дмитрия Медведева в Баку?
Посещение Азербайджана стало логическим продолжением недавнего визита российского президента в Ереван.
Может ли Южный Кавказ объединиться в конфедерацию? Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: один грузинский военнослужащий погиб и один был ранен в воскресенье в Афганистане. В восточной части Грузии, а также в Тбилиси, полностью возобновлена подача электроэнергии. В районе дагестанского города Буйнакск произошел теракт в полевом лагере мотострелковой бригады. Один грузинский военнослужащий погиб и один был ранен в воскресенье в Афганистане. Представитель Минобороны Грузии на специальном брифинге назвал имя погибшего грузинского офицера. Им оказался лейтенант Мухран Шуквани. Еще один грузинский капрал был тяжело ранен сегодня. Детали инцидента не сообщались. «Мы потеряли настоящего воина, и мы приносим свои соболезнования семье, близким и нашей стране, которая потеряла столь блестящего офицера», заявили официальные представители Минобороны Грузии. Они подчеркнули, что тело погибшего офицера в ближайшее время будет доставлено на родину и передано близким, а второму государство окажет всяческое содействие для лечения и реабилитации. В Афганистане в составе миротворческого контингента НАТО находится около 1000 грузинских военнослужащих. В восточной части Грузии, а также в Тбилиси, полностью возобновлена подача электроэнергии, прекращенная сегодня из-за аварийного отключения высоковольтной ЛЭП «Картли-2». Напомним, отключение ЛЭП произошло из-за пожара, возникшего на одной из электрораспределительных подстанций в Мцхетском районе на востоке страны. Почти на полчаса прекратил работу и тбилисский метрополитен. Несколько тысяч пассажиров, находившихся в вагонах и на станциях, были выведены из метро благодаря автономным источникам питания. Председатель Европарламента Ежи Бузок призвал белорусские власти провести тщательное и открытое расследование обстоятельств смерти оппозиционного журналиста Олега Бибенина. В обнародованном сегодня заявлении глава Европарламента выражает соболезнования близким Бибенина и отмечает, что основатель и руководитель оппозиционного сайта «Харти-97» боролся за построение более демократической Белоруссии. 3 сентября Олег Бибенин был найден повешенным на своей даче под Минском. В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает самоубийство. Коллеги журналиста не верят этой версии. Министр обороны России Анатолий Сердюков прибыл в Дагестан, где в районе города Буйнакск произошел теракт в полевом лагере мотострелковой бригады. По поручению президента глава российского оборонного ведомства будет на месте координировать оказание помощи пострадавшим. По последним данным, погибли трое военнослужащих, более 30 получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 15 раненых доставлено самолетом в госпиталь в Ростове-на-Дону. В ночь на воскресенье смертник на заминированном автомобиле протаранил пост охраны мотострелковой бригады. Мощность взрыва составила около 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Эхо Кавказа. Новости.
Как передает из Испании корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий, сепаратистская группировка «ЭТА», ведущая вооруженную борьбу за отделение трех баскских областей от Испании, объявила о прекращении вооруженной борьбы.
Об этом говорится в видеозаписи, направленной группировкой на BBC. В ней сепаратисты утверждают, что более не намерены прибегать к боевым операциям в борьбе за независимость баскского региона. Отныне они намерены бороться за свои идеалы лишь мирным демократическим путем. Представительница это заявила. Баскская социалистическая революционная организация, добивающаяся национального освобождения, подтверждает свое обещание найти демократическое решение баскской проблемы путем переговоров и диалога. С конца 60-х годов прошлого столетия от рук баскских террористов погибло 820 человек. Нынешнее прекращение огня – третье. Два предыдущих, последнее объявлялось в 2006 году, были нарушены сепаратистами. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В 2011 году финансовая помощь России самопровозглашенной республике Южной Осетии составит около 9 миллиардов рублей. Об этом вчера на совещании с руководителями министерств и ведомств сообщил представитель правительства де-факто республики Вадим Бровцев. По его словам, основные параметры государственного бюджета определены. Дотации по бюджету составят 2,5 миллиарда рублей плюс 300 миллионов собственные доходы и помощь по программе социально-экономической развития 6 миллиардов 851 миллион рублей. Цифра бюджета понятна, но ее еще надо грамотно обосновать. Какие мероприятия в этом объеме будем реализовывать, цитирует Вадима Бровцева, агентство ИТАР ТАСС. Полиция Тбилиси начала расследование по факту смерти сотрудницы французского посольства Ан-Мари Готье. Тело сотрудницы французской дипмиссии было найдено в субботу около 19 часов в ее тбилисской квартире. Труп обнаружили спасатели, которых вызвали соседи Готье. У них возникло подозрение, что Готье чувствует себя плохо, поэтому они вызвали спасательную бригаду. По данным портала «Грузия онлайн», за день до смерти Ан-Мари Готье вызывала карету скорой помощи, поскольку у нее возникли проблемы сердца. Однако врачи не стали госпитализировать француженку, признав ее состояние удовлетворительным. Сообщается, что медэксперты уже провели экспертизу тела сотрудницы посольства во Франции. Результаты экспертизы будут известны через 3 недели. Тогда же будет обнародована причина смерти француженки. В Молдавии проходит голосование на референдуме по вопросу о порядке выборов президента. Гражданам должны ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам, как это было до 2000 года.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Начнем с новости. В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека, 34 человека ранены. Ранее сообщалось о 5 погибших и 39 раненых. Четверо пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на воинскую часть. С подробностями происшествия обозреватель «Радио Свобода» Арслан Саидов.
В ночь с субботы на воскресенье неизвестный на заминированном автомобиле протаранил пост охраны войсковой части мотострелковой бригады. После этого и произошел взрыв. Еще одно взрывное устройство сработало на пути следования оперативно-следственной бригады, направлявшейся на место теракта. В результате второго взрыва пострадавших нет. О нападении на воинскую часть в интервью «Радио Свобода» рассказала дагестанская журналистка Юлия Таберева.
Как сообщили в российском СКП, террорист-смертник намеревался проникнуть вглубь военного палаточного лагеря, который расположен недалеко от города Буйнакска. Но военными по нему была открыта стрельба, после чего блокирован путь автомобиля. Смертника врезался в военный автомобиль и произошел взрыв. Таким образом, удалось избежать гораздо большего количества жертв.
Какова была мощность взрывного устройства, которым был начинен этот автомобиль смертника?
По последним данным, около 35-55 килограммов.
Сообщается о том, что водитель тягача принял самостоятельное решение, чтобы перегородить путь террористу. Пострадал ли он?
Водитель сейчас находится в больнице, он выжил. На место происшествия выехало руководство республики, пока никаких заявлений не прозвучало.
Также говорилось о том, что произошел некий второй взрыв, при котором никто не пострадал. Можете прояснить ситуацию?
Да, когда прозвучал первый взрыв, на место происшествия направился автомобиль оперативно-следственной бригады, и на пути его следования взорвалось еще одно взрывное устройство, но автомобиль успел проехать, и никто не пострадал.
Это взрывное устройство было заложено на дороге?
Да, около обочины.
Что известно об этом полигоне?
Ну, пока известно, что это 136-я мотострелковая бригада. Сейчас говорится о том, что этот полигон был слабо укреплен, и это являлось вот причиной того, что возникла такая ситуация. и приняты меры по укреплению подобных точек и вообще всех объектов территории республики. И сейчас на место выехали самолет Минобороны, который будет эвакуировать раненых в Ростовский военный госпиталь. В основном у них ожоги и осколочные ранения, потому что вот от этого взрыва загорелось примерно 4 палатки, в которых ночевали военнослужащие.
Говорила журналистка из Махачкалы Юлия Таберева. По последним сообщениям, 15 человек из числа раненых в результате теракта в дагестанском городе Буйнакск отправлены в больницы Ростова-на-Дону. Для оказания помощи тяжело раненым в Махачкалу из Москвы вылетел самолет Минобороны с бригадой военных медиков главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко. В Дагестан на военный полигон Дальний, где произошел теракт, прибыл командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал Александр Галкин. Посетил буйнакский президент Дагестана Магомед Салам Магомедов. Усилена охрана и оборона всех, без исключения военных городков, буйнакской 136-й мотострелковой бригады.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
Эхо Кавказа.
Переходим к событиям прошедшей недели. 1 сентября в России отмечали День знаний. Этот праздник вот уже шестой год ассоциируется с Бесланской трагедией. 1 сентября 2004 года почти все участники праздничной школьной линейки в Бесланской школе номер 1 были захвачены в заложники террористической группы Руслана Хучбарова. На третий день плена по невыясненным до конца причинам произошел штурм Бесланской школы. В результате штурма погибли 333 человека, из них 186 детей. Сотни человек получили травмы и ранения. Еще за день до годовщины трагедии в городе Беслане уже фактически начались траурные мероприятия, посвященные шестой годовщине трагедии. Близкие погибших в дни теракта заложников посетили мемориальное кладбище. Возле пострадавшего от штурма здания школы решено поставить память на крест, а в нескольких кварталах от здания школы в конце сентября будет открыта мечеть. В последние годы близкие пострадавших в бесланском теракте были против установления религиозных символов в память о погибших в первой школе. Сегодня многие из них пересмотрели свое отношение, рассказывает Олег Кусов.
Наиболее сложные после теракта отношения у близких пострадавших сложились с представителями Духовного управления мусульман Северной Осетии. Помолиться мусульманам во дворе бывшей первой школы разрешили только в прошлом году, спустя 5 лет после теракта. Тем более мусульмане не решали все эти годы поднимать вопрос о восстановлении Бесланской мечети. Ее голые стены, в которых в советское время разместили маслозавод, казалось, в таком виде простоят еще долго. Многие из близких пострадавших не могли смириться с мыслью о мечети, вспоминая, что захватившие школу террористы называли себя воинами Аллаха. Однако мусульмане Северной Осетии решили эту неопределенность преодолеть. Они сами пошли в общественный комитет матери Беслана, рассказывает исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджимурат Хаджи Гацалов.
Когда вначале начали восстанавливать мечеть, то мы уже определились, когда у нас будет ориентировочное окончание строительства и открытие мечети. Люди только подходили и благодарили, что мы начинаем восстанавливать в Беслане именно мечеть. Затем сделать город Беслан чистым городом, далеким от агрессии, далеким от всего прошлого, грязного и страшного. Мы поехали к матерям Беслана. Они предложили просьбу без ультиматума. Мы с ними очень долго сидели, разговаривали, нашли общие точки соприкосновения. Они сказали, если можем, мы сказали, конечно. Конечно, с удовольствием мы вам в чем-то поможем, если это можно сделать. Они нас поняли, они попросили только, чтобы перенести. Мы с удовольствием это сделали, потому что открывать мечеть до событий, они нам объяснили, ну это будет опять гвоздь, камень преткновения, зачем? Мечеть для Беслана. И начинать ее открытие с каких-то непонятных движений, мы против этого. Поэтому мы договорились, я думаю, неделю через две, вот Рамадан закончится, мы определимся, и открытие произойдет.
Говорил исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджимурат Хаджи Гацалов. Члены общественного комитета матери Беслана договорились с руководителями Духовного управления мусульман Северной Осетии о том, что бесланская мечеть будет необычной, рассказывает сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадьева.
В основном жители Беслана очень осторожно к этому отнеслись. Никого ж никто не спросил, и нас никто не спросил. Сначала сказали, просто крышу вот заменим, чтобы там не текло и так далее. И вот так они ее восстановили. И уже когда восстановили, то мусульманская община, они вот тогда пожелали с нами встретиться. И вот у нас была встреча, которая длилась 3,5 часа. Договорились, что это будет духовный центр, что там будет и музей Беслана, не мечеть в чистом виде. Не знаем, как они будут дальше, но, по крайней мере, у нас такая договоренность была. И открытие тоже. Мы сказали, что не надо в эти дни, вообще в этот месяц, пока они вот тоже выполняют вот это все, что пообещали нам. И тот, который выполняет функции имама на сегодняшний день, мы его конкретно спросили, если будут какие-то проявления радикализма исламского в общине, допустим, вы берете на себя ответственность? Он сказал, что берет. В данном случае есть с кого спрашивать.
Рассказывала сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадиева. Во дворе школы дней 6-й годовщины трагедии решили установить православный крест. Ранее представители Русской Православной Церкви предлагали перестроить школьный спортзал, в котором трое суток томили заложники, в храм Спаса на Крови. Однако жители Беслана потребовали оставить все как есть. Здание первой школы должно остаться в прежнем виде, чтобы помнили.
Материал Олега Кусова. А сейчас продолжение этой тяжелой темы в рамках нашей рубрики «Взгляд из». Сегодня из Праги главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий вспоминает и анализирует бесланскую трагедию.
Родственники погибших детей справедливо сетуют, что с каждым годом бесланская трагедия звучит все глуше, привлекает все меньше сочувственного внимания. Гаснет интерес и желание разобраться, что же все-таки произошло в школе номер 1 города Беслана 6 лет назад. Почему же так случилось? Почему этот день не стал общенациональной трагедией? Почему его не вспоминают в школах по всей стране? Почему руководители государства не склоняют головы под звуки траурной музыки? Упреки в адрес власти, дескать, это она в первую очередь не желает, чтобы помнили, кажутся обоснованными, но слишком упрощающими картину. Да, у власти нет никаких резонов, чтобы общественность помнила о ее действиях и решениях в том, кажущемся уже очень далеким 2004 году. И причина этого очевидна. Вопрос об ответственности руководства страны за гибель детей объективно не менее актуален, нежели в момент трагедии, хотя с каждым годом находится все меньше охотников его ставить. Но власть может не беспокоиться. Общество без малейших усилий решило все проблемы, связанные с массовой гибелью детей в пользу власти. И даже не так, что чиновники во главе с тогдашним президентом страны несут ответственность за штурм школы. Настроения массы намного более комплементарны. Власть виновна, но ей не следует предъявлять претензий, поскольку только такими методами следует бороться с террором. Среди родственников также с каждым годом все меньше тех, кто упрямо вновь и вновь адресует обвинения в гибели детей кремлевским начальникам. И дело тут, видимо, даже не в усилиях расколоть местные общественные организации в подкупе и запугивании несговорчивых. Мне кажется, что ситуация и сложнее, и проще одновременно. Просто если все российское общество выдало Путину индульгенцию за детей, погибших при взрывах танковых снарядов или кумулятивных гранат, сгоревших под вспыхнувшей крышей, убитых при перестрелке, то идти против настроения целой страны значит вновь и вновь оказываться в положении изгоя. Того, кто отделяет себя не от власти, Бог бы с ней, но от его величества народа. Народ позволил убивать тех, кого власть сочла достойным быть убитым. А у людей, которые хотят ощущать себя гражданами великой страны, не остается выхода, кроме как последовать этому выбору, который был девизом еще прошлой коммунистической эпохи, но и сегодня не утратил своей объединяющей силы.
Это был «Взгляд из Праги» Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На этой неделе президент России Дмитрий Медведев побывал в Баку, и наблюдатели уже говорят о крайне осторожной и взвешенной позиции, которую заняла Россия, лавируя между интересами Армении и Азербайджана. Политолог Сергей Маркедонов уверен, что выстраивая свои отношения с этими двумя республиками, Москва, уже утратившая часть своего влияния на Южном Кавказе после августовской войны двухлетней давности, исходит из необходимости сохранения своего присутствия в регионе.
Сентябрьский визит российского президента Дмитрия Медведева в Баку трудно отнести к числу ординарных дипломатических мероприятий. Подписание такого принципиально важного документа, как договор о государственной границе и рациональном использовании водных ресурсов реки Самур и обсуждение международного сотрудничества на Каспии, со всей очевидностью показывает, что в содержательном плане эта поездка была насыщенной. Долгие годы неразрешенная пограничная проблема была поводом для многочисленных спекуляций на тему экспорта этнического сепаратизма и разделенных народов. Теперь этот вопрос не стоит так остро. Более того, именно Россия стала первой страной, с которой независимый Азербайджан подписывает договор о госгранице. И этот факт будет иметь, безусловно, символическое значение для Баку. Между тем, рассматривать бакинский визит Медведева исключительно в контексте двусторонних азербайджано-российских отношений явно недостаточно. Посещение Азербайджана стало логическим продолжением недавнего визита российского президента в Ереван. Не случайно среди армянских экспертов широко обсуждался тезис о том, что какие-то определенные оценки ереванскому визиту Медведева до окончания его бакинской поездки делать не следует. С этим распространенным суждением сложно спорить. Армяно-азербайджанское противостояние распространяется не только на спорную территорию Нагорного Карабаха, но и за влияние на ведущих международных игроков – Россия, США и Европейский Союз. Именно поэтому в Баку неусыпно следят за визитами высших российских и американских государственных чиновников в Ереван, а в Армении мониторят любые движения Москвы и Вашингтона в сторону Азербайджана. Какие же сигналы можно уловить после очередного цикла визитов Дмитрия Медведева? Во-первых, это сигнал не только и не столько непосредственно армянским или азербайджанским элитам. Это политическое послание Западу. Решившись в 2008 году на пересмотр межгосударственных границ, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Москва показывает, что в армяно-азербайджанском противостоянии она не готова к радикальным и, самое главное, односторонним шагам. Следовательно, для подозрений в ревизионизме нет причин. Между тем, в течение последних 2 лет именно устремления Москвы к изменению геополитической конфигурации постсоветского пространства были главной темой критических выступлений, нацеленных на Россию. В Баку и в Ереване Медведев показал, что в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта Россия предпочитает статус-кво, силовые разморозки или односторонним попыткам изменения формата мирного процесса. До горячего августа 2008 года Запад критически воспринимал статус-кво не только как конкретный расклад сил, но и как подход в Абхазии и Южной Осетии. После признания России и абхазской юго-осетинской независимости нежелание Москвы применять этот опыт в Карабахе, Крыму и в Приднестровье рассматривается в Вашингтоне и в Брюсселе скорее как позитивный знак. Во-вторых, Москва отправила недвусмысленные сигналы и армянской, и азербайджанской власти. Она не будет делать полного и окончательного выбора в чью-то пользу. Чего греха таить, и Баку и Ереван были бы рады такому самоопределению Кремля. Но Кремль определяться не спешит. И в самом деле, после потери влияния на Грузию, а после признания независимости 2 бывших грузинских автономий, у Москвы нет рычагов давления на эту республику. Выбор между Ереваном и Баку чреват серьезными издержками для российского присутствия на Южном Кавказе. 102-я база в Гюмри и членство Армении в ОДКБ, патронируемое Российской Федерацией, косвенным образом оказывает скорее психологическое влияние на Грузию и на Азербайджан. Но ведь Азербайджан не просто сосед России, но и страна, имеющая с ней общую границу на проблемном дагестанском участке. И в случае возникновения трений в двусторонних отношениях, что уже показал опыт 1990-х годов с Чечней, недружественная позиция соседа может иметь последствия уже для внутренней российской политики на Северном Кавказе. Следовательно, надо уметь лавировать между завышенными ожиданиями 2 геополитических оппонентов, находя с каждым из них общие темы для двусторонних отношений. А потому, с одной стороны, пролонгация пребывания российской военной базы в Гюмри, а с другой – межгосударственный договор о границе с Азербайджаном. В итоге наличие пусть и слабых, но рычагов воздействия и на Баку, и на Ереван. Это, в свою очередь, дает возможность играть роль легитимного посредника. Ту роль, которую Москва не смогла до конца сохранить в Абхазии и в Южной Осетии. В конечном счете, все это дает призрачный шанс на хотя бы минимальное продвижение Нагорно-Карабахского процесса. В этом деле конструктивную роль России признает и Запад. Как минимум, эта роль рациональна. В любом случае, игра на нескольких досках одновременно считалась показателем качества гроссмейстера. И не только в классических, но и в политических шахматах. Те же Соединенные Штаты Америки долгие годы сохраняют прагматические отношения с Турцией, Арменией и Азербайджаном, не делая финального выбора в чью-либо пользу. Остается надеяться, что и на других направлениях поведение Москвы будет определяться не эмоциями, а прагматизмом и здравым смыслом.
Это был политолог Сергей Маркедонов, Москва.
Эхо Кавказа.
В советское время Ткварчели, или, как его называют в Абхазии, Ткварчал, считался одним из наиболее важных городов автономной республики. Там добывался уголь, на котором работали несколько предприятий в Советском Союзе. Из бывшего шахтерского центра тбилисский корреспондент радио «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян.
Этот скрип проржавевших качелей разносится на несколько километров по центру Ткварчели. В этом городе уже много лет царит такая тишина, что местные жители только лишь по отдаленному звуку могут определить, что происходит на соседних улицах. Такая тишина Ткварчели уже больше 15 лет. Этот город был феноменом советского времени, когда вокруг одного производства строилось все остальное поселение. Все стало здесь останавливаться с развалом Советского Союза. Последние громкие звуки, которые помнит город, это перестрелки и грохот бомбежек во время грузино-абхазской войны. Местный житель Геронтий Корчавы прожил здесь почти всю жизнь.
Раньше все гудело, особенно ГРЭС. Он выпускал, когда пары там очень громкие такие, гул стоял тут. Тут на каждом углу заводы, фабрики, там у нас вообще город был очень промышленный, очень грязный. Тут белые рубашки, если прошелся, допустим, белые рубашки, немножко начало моросить. Рубашка, можно сказать, черная остановилась.
Население Ткварчели сейчас составляет около 5000 человек. Это почти в 4 раза меньше, чем в начале 90-х. В местном роддоме говорят, что если раньше они принимали до 700 детей в месяц, то теперь они радуются, если у них рождаются хотя бы 10 ребятишек. На улицах редко кого встретишь из прохожих. В основном это мужчины более старшего возраста. Они или стоят где-нибудь на тротуарчике, или же покуривают сигарету в тенечке в заросшем парке. Местные многоэтажки напоминают шахматную доску. Белые застекленные рамы сменяют черные дыры квартир без окон. В жилых домах в лучшем случае в одном подъезде живут 2-3 семьи. Уроженки Ткварчели Саманте 24 года. Она приехала сюда на месяц повидаться с родителями. Несколько лет назад она так же, как и большинство ее одногодок, уехала из родного города в Россию.
Вот мое поколение практически никого не осталось. Вот я даже хожу по городу, смотрю, пустой. Вечерами только те, вот кто засидевшиеся уже здесь, обоснованные ровесники моих родителей. А так нет, молодежи очень мало.
Местные говорят, что люди из Ткварчели уезжают из-за того, что там не осталось работы. Главный работодатель здесь – основанная турками компания «Тамсаж». В прошлом году ее переименовали в «Ткуарчал-уголь». Как объясняют местные, около 8 лет назад владельцы компании наняли несколько десятков безработных горняков и шахтеров, нашли открытое месторождение каменного угля и организовали там карьер. Каменный уголь потом переправляют по старой железной дороге в Учамчирский порт, а оттуда везут в неизвестном для местных направлении – скорее всего, в Турцию, как они говорят. Некоторые жалуются, что, мол, зарплаты у них маленькие, 5-6 тысяч рублей в месяц. Это где-то по $200. Но другой работы здесь все равно нет. Да и прибыль с этого предприятия составляет где-то под 90% местного бюджета. А раньше профессия горняка здесь была самой престижной, рассказывает местная жительница Элису Кварчия. Ей 59 лет, и она помнит время, когда люди боролись за то, чтобы их после окончания престижных советских институтов направляли на работу в Ткварчели. Тогда это было гарантом для дальнейшего профессионального повышения.
Город был такой показательный, как это должно было быть в Советском Союзе. Была промышленность, были весь соцпакет, как бы сейчас это сказали. Горняцкий город, где самая была такая престижная профессия горняка. И все вокруг горняка. Больница, школа. Поэтому здесь был и интеллектуальный центр, на мой взгляд, не только горняцкий город.
Вспоминает Элису Кварчи. В Абхазии Ткварчели присвоено имя города-героя. Во время грузино-абхазской войны это место находилось под долгой осадой. В некоторых местах на улицах до сих пор видны следы разорвавшихся снарядов. Как говорят местные, в первые месяцы войны у них почти не было оружия, чтобы держать город. Некоторые местные рабочие из-за этого начали мастерить самодельные арбалеты. Из простой заводской трубы делали гранатометы. Некоторые из останков оружия того времени до сих пор хранятся в городском музее. Стены небольшой музейной комнатки сплошь завешаны портретами местных жителей, погибших на Восточном фронте. Этот маленький музей, наверное, единственное место в Ткварчели, где все еще можно увидеть дымящие трубы заводов и бегающие по канатной дороге вагонетки. Пусть даже все это только на выгоревших картинах. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Ткварчели.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Во второй части вы услышите. В Кабардино-Балкарии переназначен президент Арсен Каноков.
переназначения, в котором в республике, если кто-то и сомневался, то до тех пор, пока не стал известен список претендентов.
Может ли Rolls-Royce Phantom за миллион долларов 3 года оставаться незамеченным в Чечне?
У нас в Шали, если сосед покупает себе Ладу Приору, то полгорода знает, кто, как, у кого и почем.
Может ли Южный Кавказ объединиться в конфедерацию? Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка». Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге 7:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Один грузинский военнослужащий погиб и один был ранен в воскресенье в Афганистане. Представитель Минобороны Грузии на специальном брифинге назвал имя погибшего грузинского офицера. Им оказался лейтенант Мухран Шуквани. Еще один грузинский капрал был тяжело ранен. Детали инцидента не сообщаются. Тело погибшего офицера в ближайшее время будет доставлено на родину и передано близким. Второму государству окажет всяческое содействие для лечения и реабилитации. В Афганистане в составе миротворческого контингента НАТО находится около 1000 грузинских военнослужащих. В восточной части Грузии, а также в Тбилиси, полностью возобновлена подача электроэнергии, прекращенная сегодня из-за аварийного отключения высоковольтной ЛЭП «Картли-2». Напомним, отключение ЛЭП произошло из-за пожара, возникшего на одной из электрораспределительных подстанций в Мсхетском районе на востоке страны. Почти на полчаса прекратил работу и тбилисский метрополитен. Несколько тысяч пассажиров, находившихся в вагонах и на станциях, были выведены из метро благодаря автономным источникам питания. Председатель Европарламента Ежи Бузок призвал белорусские власти тщательно и открыто расследовать обстоятельства смерти оппозиционного журналиста Олега Бибенина. В обнародованном сегодня заявлении глава Европарламента выражает соболезнования близким Бибенина и отмечает, что основатель и руководитель оппозиционного сайта «Хартия-97» боролся за построение более демократической Белоруссии. 3 сентября Олег Бибенин был найден повешенным на своей даче под Минском. В качестве основной версии следствие рассматривает самоубийство. Коллеги журналиста не верят этой версии. Министр обороны России Анатолий Сердюков прибыл в Дагестан, где в районе города Буйнакск произошел теракт в полевом лагере мотострелковой бригады. По поручению президента глава российского оборонного ведомства будет на месте координировать оказание помощи пострадавшим. По последним данным, погибли 3 военнослужащих, более 30 получили ранения. 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 15 раненых доставлено самолетом в госпиталь в Ростове-на-Дону. В ночь в воскресенье смертник на заминированном автомобиле протаранил пост охраны мотострелковой бригады. Мощность взрыва составила около 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. В 2011 году финансовая помощь России самопровозглашенной Южной Осетии составит около 9 миллиардов рублей. Об этом вчера на совещании с руководителями министерств и ведомств сообщил председатель правительства де-факто республики Вадим Бровцев. По его словам, основные параметры государственного бюджета определены.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 1 сентября депутаты парламента Кабардино-Балкарии утвердили предложенную президентом России кандидатуру главы республики. Арсен Коноков, оставшийся на второй срок у руля власти, один из тех руководителей, репутация которых совсем неоднозначна. Итоги первого срока Арсена Конокова подводит наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Переназначение, в котором в республике, если кто-то и сомневался, то до тех пор, пока не стал известен список претендентов, предложенных Дмитрию Медведеву «Единой России», в котором, помимо Конокова, значились явно фиктивные конкуренты – глава правительства Кабардино-Балкарии Александр Меркулов и председатель парламента Ануар Чеченов. С этого времени и оппозиция привыкла к мысли, что Коноков неизбежен. Среди тех, кто не сомневался в переназначении Арсена Конокова, член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмельт Хагапсоев.
У меня-то вообще никогда не было сомнений, что его переназначат. И причина очень простая. Его подходы, его стилистика точности вписывается в курс Путина. Это такая экономизированная политика. Вот мы экономизируем. экономику продвинем, и все проблемы можно решить якобы экономическими рычагами.
Это был член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджиисмель Тхагапсоев. Вот и Хлопонин на сессии парламента, посвященной переназначению президента Коноков, заявил: «Кабардино-Балкария сегодня – это не болевая точка Северного Кавказа. Напротив, Кабардино-Балкария – это остров в регионе, куда хочется вкладывать деньги, развивать эту территорию». Напомним, Кабардино-Балкария вошла в Хлопонинский кластер. В Прильбрусе на развитие горнолыжных курортов предполагается привлечь инвестиции в объеме около 15 миллиардов долларов. Это очень мужественное заявление полпреда на фоне развивающихся в республике процессов. Из неболевого и инвестиционно привлекательного острова в последние полгода приходили самые насыщенные сводки с незримых фронтов борьбы с исламским подпольем. Республика бьет рекорды по насильственной смертности милиционеров. Межнациональная сфера переживает очередной кризис. Балкарские общественники снова хотят отделиться от Кабарды и создать свою республику вместе с горами, где планируется создавать туристический рай, где гремят взрывы и исчезают люди в затемненных автомобилях со специальными пропусками. Арсена Коноков хвалят. Несмотря на эти кавказские неудобства, бизнесмен, талантливый менеджер, привлекает в республику инвестиции. Правда, не всякие инвестиции приветствуются на Кавказе, особенно если их нельзя распилить по-братски. Традиционное российское представление об инвестициях здесь не работает, считает Хаджиисмель Тхагапсоев. Развивать и умиротворять республику исключительно по канонам экономической науки не получится.
Здесь все-таки мелкоукладное хозяйство. То есть относительная хозяйственная самостоятельность людей сохранялась даже в советское время. Поэтому предлагать рабочие места массового достоинства на крупном заводе, на крупной фабрике, можете не вызвать большого восторга, не решить проблемы. Здесь должны быть социальные инновации, здесь должны быть такие тонко продуманные подходы, которые малый бизнес делает цивилизованным. Это очень сложная проблема.
Это был член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджиисмель Тхагапсоев.
Рассказывал Мурат Гукемухов, Черкесск.
Эхо Кавказа.
А теперь переместимся в Чечню. Поразительно, что на фоне царящего сегодня в Чечне произвола и террора со стороны властей по отношению к населению все еще встречаются почти безнадежные ситуации, когда человек находит в себе мужество защищать свои права и апеллировать к различным инстанциям как внутри России, так и за ее пределами. О такой истории член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Поток позитивных новостей из Чеченской Республики был на прошлой неделе пресечен неожиданным известием о нападении отряда боевиков на село Центарой. Впрочем, об этом говорили много. Незамеченным осталось другое известие. Дальнейшее развитие дела Ислама Умарпашаева, единственного, пожалуй, человека за последний год не только похищенного, но после этого освобожденного и продолжившего борьбу за свои права. 11 декабря прошлого года Ислам Умарпашаев был похищен сотрудниками силовых структур Чеченской Республики. Его родители бросились писать заявление, обратились во всевозможные силовые структуры, но лишь 28 декабря было возбуждено соответствующее уголовное дело. Родители подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и тот предпринял действия согласно срочной процедуре, делав соответствующие запросы Российской Федерации. И, о чудо, 2 апреля 2010 года Ислам Умарпашаев был освобожден. Однако после освобождения он не выполнил условия, поставленные перед ним. От него требовали, во-первых, написать заявление о том, что все это время он находился в Дагестане и не сообщал об этом родителям, а во-вторых, он должен был убедить родственников отозвать заявление из Европейского суда по правам человека. Ислам Умарпашаев обратился в комитет против пыток, работающий в Нижнем Новгороде. Правозащитники начали сопровождать это дело, начали добиваться расследования возбужденного еще в прошлом году уголовного дела о похищении Ислама Умарпашаева. И сразу же началось давление на его семью. 12 апреля 2010 года отец и брат Ислама были доставлены в один из райотделов внутренних дел Чеченской Республики, где от них путем психологического давления добивались, во-первых, возвращения родственника обратно в Чечню, а во-вторых, отказа от ранее данных показаний. Было очевидно, что в Чечне расследование похищения Ислама Умарпашаева невозможно просто потому, что следствие работает против заявителя. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин даже написал главе Следственного комитета письмо, в котором просил об изменении подследственности по этому делу. Передачи расследования дела в какой-то регион, где следователи были бы более свободны в своих действиях. Бастрыкин тогда отказал в изменении подследственности, сказав в частности, что есть такой механизм, как защита свидетеля, и если нужно, он будет включен. И вот, наконец, 30 июля 2010 года следователям Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Чеченской Республике было вынесено постановление о применении мер государственной защиты к Исламу Умарпашаеву и членам его семьи. Однако же в первый день, когда Центр государственной защиты приступил к исполнению своих обязанностей, его оперуполномоченный посадил отца и брата Умарпашаева в машину и отправился в ту силовую структуру, которую Умарпашаев обвинял в похищении и незаконном содержании в течение нескольких месяцев в ОМОН Чеченской Республики. Отец и брат Умарпашаева написали заявление, как в течение нескольких часов от них требовали отказаться от ранее написанных заявлений и добиться возвращения родственников в Чеченскую Республику, угрожая в противном случае его смертью. Что делать в этом единственном деле, где человек, ставший жертвой похищения, пытается защитить свои права? Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин написал новое письмо, на этот раз в руководство Южного федерального округа Российской Федерации. Мы надеемся, что подследственность по этому делу будет изменена, и что дело о похищении и незаконном содержании в течение нескольких месяцев Ислама Умарпашаева будет расследовано.
Это был член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Кавказский перекресток». С экспертами из трех республик Южного Кавказа, Азербайджана, Армении и Грузии беседует Андрей Бабицкий.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Демур Георгхелидзе, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении, из Баку Зердушт Ализаде, политолог. Господа, сегодня мы обсудим идею конфедеративных отношений между Грузией и Азербайджаном. Авторство этой идеи принадлежит президенту Грузии. С одной стороны, она не кажется слишком продуманной и реалистичной. С другой, идея за последнее время обросла аналитикой, экспертными оценками и уже воспринимается как проект, который, может быть реализован в какой-то далекой перспективе. Давайте попробуем прикинуть, на каких принципах могла бы когда-нибудь сложиться подобная конфедерация. И я обращаюсь к нашему грузинскому коллеге. Демур, вам, может быть, понятна логика Михаила Саакашвили?
Это идея, старая идея, и у нас есть историческая перспектива. Но это сейчас уже не очень актуально, то, что было после 17-го года. Почему ставится сейчас этот вопрос? И я лично об этом говорю уже последние несколько лет. Чтобы об этом говорить, надо понять, где мы находимся. Это Южный Кавказ, но это не изолированная, будем так говорить, геостратегически важная территория. Оно часть большого геостратегического пространства, где органично включается и Ближний Восток, и Средняя Азия, и, будем так условно говорить, это Западная Азия, Бирма и выше Бирмы. Вот это то пространство, где все, что следующие 30-40 лет произойдет только в этом пространстве. И все мировые главные игроки сосредоточены именно в этом пространстве. И второе, мы находимся не только в Южном Кавказе, мы находимся в Большом Кавказе. Это 8 стран, это Россия, это Турция, это Иран, это сейчас уже Казахстан и Туркменистан. И новые совершенно игроки, это Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, который разные подходы и разные цели имеют. Если наш регион станет ареной столкновения интересов больших и главных игроков мировой политики, тогда мы должны быть честно смотреть на нашу перспективу. Исторически мы знаем, у нас есть огромный капитал, как жить, и эти три народа со своей самобытной культурой не являются врагами друг друга, и они не не создают опасности идентичности каждого. И я прихожу как раз к той идее, что мы можем найти общий язык, исходя из общих интересов.
Я хотел бы дать слово нашему азербайджанскому коллеге. Зердушт, Демоги Архилидзе говорил о трех странах. А тем не менее, Михаил Саакашвили поставил вопрос совершенно иначе. Давайте попытаемся понять, почему именно Грузия и Азербайджан? И не выглядит ли это таким образом, что грузинский лидер сознательно исключает из проекта Армению?
Ну, во-первых, не Саакашвили исключает Армению, а лидер Армении исключили Армению из всех региональных проектов и вообще из всего вектора демократического развития постсоветского пространства. Что касается конфедерации, я думаю, что это просто высказанная мечта, пожелание, но оно сейчас абсолютно нереально. Но что касается ускоренной интеграции и подготовки почвы для более тесных межгосударственных связей между Грузией и Азербайджаном, это не вызывает никаких сомнений. Да, есть крепкая связка между Грузия, Азербайджан, мы поставщики нефти и газа, Грузия транзитная страна, потом это может вылиться в некие железнодорожные, шоссейные, стратегические трансконтинентальные дороги. Армения, к сожалению, своей, так сказать, привязанностью к карабахской проблеме, она не в состоянии сейчас включиться в эти интеграционные связи. Чисто политическая конфедерация, мне кажется, сейчас нереальной. Очень большая разница в политическом строе. И, кроме того, не будем забывать такое понятие, как идеологическая основа сейчас нынешней власти в Грузии, в Азербайджане. И там, и тут независимость преподносится как нечто священное, очень дорогое, драгоценное. И тут, когда идет разговор о конфедерации, это все-таки отказ от суверенитета.
Ну вот, на этой неделе представители Ассоциации молодых предпринимателей и финансистов Грузии раздвинули, насколько я понимаю, границы вот этой концепции, то есть это все-таки не жесткая единая государственная основа, конфедерация, а предлагались различные модели союза и в качестве возможной для строительства таких вот конфедеративных связей перспективной моделью был признан Евросоюз. И, кстати говоря, на этой конференции было предложено включить в состав будущей конфедерации Армению. Возможен ли при наличии действующих конфликтов и противоречий хотя бы экономическая унификация в рамках трех стран, или это утопия Гагик Авакян?
Вы отметили, что именно конфликт может быть причиной, что идея конфедерации станет недееспособной. А я предлагаю смотреть на все это с противоположной точки зрения. А может, конфедерация станет той единственной палкой спасения, которая может погасить конфликты, вернее, снять проблему, которая ведет к конфликтам. Именно эта идея прорабатывалась группой экспертов из Азербайджана, Армении, Грузии. Мы привлекали своих коллег из Южной Осетии и Абхазии, также Карабаха. Правда, сейчас эти работы после августовской войны 2008 года как-то застопорились. Но приходили к единодушному мнению, что возможно именно конфедерация всех признанных и непризнанных субъектов Южного Кавказа в дальнейшем предотвратит новые и восстановит предыдущие конфликты.
Но конфедерация как единая государственная система действительно с ограничением собственного суверенитета каждого из участников этой конфедерации?
Безусловно, именно так. Все на равных правах входят в какое-то общее сообщество и делегируют какие-то свои полномочия Верховному Совету. Какое-то ассоциированное членство с дальнейшим полноценным членством в Евросоюзе. Сейчас эти разговоры немножко притихли, но тем не менее в перспективе они снова возобновятся. И было понятно, что Евросоюзу каждая из этих стран в отдельности достаточно неинтересна. Но как какое-то общее целое с каким-то большим экономическим, цивилизационным, интеллектуальным потенциалом мы могли бы представить какой-то определенный интерес. Однако тогда же ясно было, что все эти наши разговоры достаточно беспочвенны. Пока во всех субъектах, снова подчеркиваю, признанных и непризнанных, не будет легитимная власть. Только легитимная власть может делегировать часть своих помочь куда-то.
Демур Герхилидзе, Тбилиси. Ну вот у Грузии всегда были амбиции играть роль объединительного Кавказа. А может ли действительно как говорит Гаги Канакян, инициировав объединительный процесс, Грузия способствует улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, предложить некие пути решения карабахского конфликта. Или ей сначала следует разобраться с конфликтами собственными, чтобы иметь право играть роль арбитра или примирителя?
Я тоже нахожусь на том мнении, что такая идея, сперва окрепшая в политических кругах и потом поддержанная элитами трех государств, может сыграть решающую роль в решении всех тех проблем, которые сейчас заморожены в Южном Кавказе. Мне не страшит против этой идеи та ситуация, что Азербайджан и, к сожалению, и Армения находится в таком очень непростом. Это меня не пугает абсолютно, потому что я прекрасно знаю, что, может быть, не очень быстро, но этот конфликт решится, и две страны с поддержкой всех основных игроков мировых придут к согласию.
Спасибо. Демурт и Зердуст Али Заде Баку. Ну вот действительно, разность политических потенциалов у трех суверенитетов, трех южнокавказских республик такова, что как-то представить себе конфедеративные отношения, единое пространство, в котором какие-то есть общие государственные органы, довольно сложно. Но, тем не менее, вот если представить себе, что, скажем, какие-то внешние игроки заинтересованы в том, чтобы страны Южного Кавказа сошлись между собой и установили какие-то более тесные отношения, возможно ли при участии Запада все-таки, ну, если не конфедерация, то линия на какое-то более тесное сближение?
Ну, для меня совершенно ясно, что конфедерация – это романтика, это нереально. Второе. Кто из внешних игроков заинтересован в интеграции Южного Кавказа? Только Евросоюз. Другие нет. Но, с другой стороны, у Евросоюза нет жесткой политической воли, и она очень рыхлая структура, и она не проводит определенную политику, и она не использует свой экономический потенциал, она просто увещевает и советует. Теперь насчет перспектив интеграции. Да, есть реальная необходимость интеграции. Но кто даст? Гагик совершенно правильно говорил, что третий сектор трех стран в свое время достаточно интенсивно обсуждал перспективы интеграции единого направления в сторону Евросоюза. Но это происходило от отчаяния, потому что в рамках существующих законов и реальности мы теоретически способны решить свои проблемы, но не дают нам. Будем откровенно говорить, Россия не дает нам. И тот же вопрос, если мы представим какой-то план интеграции, опять та же самая Россия не даст. И тот же самый Запад и США не дадут. Потому что для них продолжение конфликта – это возможность укреплять свою позицию. Это старый как мир принцип «разделяй и властвуй». И они тут ведут очень такую тонкую игру, но народы это уже распознали. Я понимаю необходимость интеграции, я понимаю, что это выгодно и экономически, и с точки зрения безопасности, с точки зрения культуры. Во всех смыслах эти три народа, они варились в одном котле, в одних империях, то Византия, то Иран, то арабская, то российская. И нас объединяет очень много уз, но те страны, которые нас натравили друг на друга, получают от этого выгоду, держат под контролем регион, они нам не дают ни в нынешней ситуации начать нормально жить, сосуществовать, и не дадут никогда, чтобы пошли процессы реальной интеграции.
Последний вопрос, Гагик Авакян, Ереван. Вы тоже считаете, что есть этот непреодолимый барьер ФАТУМ, который сейчас давлеет над Южным Кавказом, что внешние игроки, Россия, Америка или кто-то еще, неважно, наверное, их можно менять в зависимости от политических предпочтений, не дадут южнокавказским народам жить в мире и согласии?
Вы знаете, сегодня мы воспринимаемся как территория. Что Россией, что Евросоюзом, что Соединенными Штатами Америки. Мы сами себя обозначили как территорию. Мы не обозначили себя как какой-то экономический, политический или цивилизационный потенциал. Какой фигурой мы вышли на шахматную доску, пешкой или конем, это больше был наш выбор. Скорее всего, мы вышли пешкой. И будут нас рассматривать пешкой, пока мы этой ситуации вполне удовлетворены, и будем только негодовать, что нас рассматривают пешкой, а мы вообще-то хотели бы быть, конем или ладьей. Безусловно, никто на начальном этапе не будет приветствовать создание нового какого-то центра силы. Небольшой, но силы. В конце концов, это же наша проблема. Решать мы ее должны сами. Я считаю, что пока вот эта фатальность, которая звучит в наших голосах, она проистекает не от того, что нам внешние силы не дают пойти по тому пути, по которому все как бы сегодня пришли к выводу, что он для нас наиболее перспективный. Пока мы не делаем это сами, не делают это то, что мы называем нашими властями. Кто-то из нас называет их нелегитимными, другие говорят, что ну, что есть, то есть. Естественно, нашим нелегитимным властям, конечно же, не захотят ни на какие шаги идти, ограничивать свои полномочия, которые им обеспечивают достаточно роскошную жизнь и власть, в конце концов.
К сожалению, мы вынуждены заканчивать программу «Кавказский перекресток», хотя хотелось бы понять, почему вы считаете власти нелегитимными, но это можно сделать темой отдельной будущей передачи. В программе участвовали из Тбилиси Демур Герхилидзе, политолог, из Еревана Гаги Кавакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении, из Баку политолог Зердушт Ализаде, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Эхо Кавказа.
Роллс-Ройс «Фантом» за $1 миллион. Машина не просто приметная. Таких на всю Россию может быть несколько десятков, и их владельцы – люди с многомиллионными состояниями. Появление такого авто на улицах какого-нибудь провинциального российского города способно вызвать настоящий фурор. Однако не везде. Украденный 3 года назад в Москве Роллс-Ройс «Фантом» был обнаружен в Грозном и возвращен владельцу. Писатель Герман Садулаев пытается понять, каким образом этому чуду автомобилестроения удалось в течение 3 лет оставаться незамеченным на дорогах Чеченской Республики.
В городе Грозном нашли автомобиль Rolls-Royce Phantom, угнанный 3 года назад в Москве. Цена такого авто около $1 миллион. Как нашли? Очень просто. Сотрудник дорожной полиции остановил автомобиль для проверки документов и случайно обнаружил, что машина в угоне. Сотрудник дорожной полиции задержал автомобиль. И вскоре пропажа была вручена счастливому законному владельцу из Москвы. Так эта увлекательная история подается в официальных средствах массовой информации. А значит, все в точности так и было. Хотя у меня, конечно, от таких новостей закипают мозги. Чей это был автомобиль? То есть, кто в Грозном ездил на Rolls-Royce Фантоме за $1 миллион? 3 года. Кто в Грозном 3 года ездил по улицам на автомобиле Rolls-Royce Фантом за $1 миллион? 3 года по улицам Грозного ездил, и за 3 года у него ни разу не проверили документы на автомобиле Rolls-Royce Phantom за $1 миллион. Кто? У кого в гараже мог стоять Rolls-Royce Phantom за $1 миллион? Я хочу видеть этого человека. У нас в Шали, если сосед покупает себе Ладу Приору, то полгорода знает, кто, как, у кого и почем. Грозный, конечно, больше, чем Шали. Но так ведь и Rolls-Royce Phantom не Лада Приора. И еще я хочу представить себе, как это было в последний день Фантома. Наверное, хозяин решил, поеду в Алхан-Юрт, в гости к родственникам. Или наоборот, хозяин сам из Алхан-Юрта и решил, поеду-ка я в Грозный. Положил ящик помидоров на заднее сиденье кабриолета Rolls-Royce Phantom за $1 миллион и поехал. По пути заправился на АЗС Беркат и уже почти доехал. Но на перекрестке скучающий сержант махнул ему палкой. Потому что этот сержант по средам всегда тормозит Rolls-Royce. А была как раз среда. Проверил документы и качает головой. Пожалуйста, на штрафстоянку. Ваша машина не совсем ваша. Что тут поделаешь? Водитель забирает помидоры и идет дальше пешком. Так кто он? Кто был этот владелец Rolls-Royce? Как его имя? Говорят, не разглашается в интересах следствия. Тайна следствия, конечно, великая тайна. Но если набрать в Яндексе слова Rolls-Royce Phantom Грозный и нажать на поиск, то сразу выскакивает одна фотография Rolls-Royce Фантома, за рулем которого позирует один молодой мужчина, довольно известный в нашем Шали, а может быть и не только.
Это был писатель Герман Садулаев, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра. Radio Liberty.